«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Я Сергей Рыбко. Вы и я сегодня задаем вопросы Леониду Ховоду, доктору экономических наук и в прошлом заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. Леонид Иванович, доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уже не первую неделю мы читаем публикации о том, что происходит на зерновом рынке. Причем тут хронологическое тоже интересное совпадение. Буквально в тот день, когда президент Турции Эрдоган был здесь, в Москве, встречался с президентом Путиным, либо в этот день, либо на следующий день, Турция приняла решение о том, что отменяет беспошлинный режим для импорта зерновой продукции и еще ряда сельхозпродуктов, что означает для России отказ от турецкого рынка зернового полностью, верно? Есть предположение, это сумма мнений экспертов, оно связано с тем, что Турция принимает это решение, потому что Россия, да, последовательно отменяла часть ограничений на ввоз турецкой продукции, но есть такая продукция, как помидоры и огурцы. И вот по-прежнему мы ни того, ни другого из Турции в Россию не завозим. Ну и оказываемся будто вот в ситуации такого шантажа. Есть какой-то прогноз? Есть ли вообще, может быть, у вас сведения, информация о том, ведутся ли какие-то переговоры о том, чтобы отыграть эту ситуацию обратно? То есть пустить сюда огурцы и помидоры, ну а нам тогда снова там беспошлинный режим.
Ну, во-первых, мне кажется, нужно пояснить, что произошло и что это означает для Турции и для России.
Давайте.
Действительно, переговоры двух президентов, ну, казалось бы, привели к тому, что и комментарии этих переговоров свидетельствовали именно о том, что между странами устанавливается режим максимального благоприятствования торговли. И вообще отношения становятся более-менее терпимыми и в торговой сфере хорошими. Значит, между тем, с 15 марта Российская Федерация и ряд других стран, хочу подчеркнуть, потом скажу каких, были исключены из списка, которые имеют право беспошлинного ввоза ряда продуктов сельхозпроизводства. Значит, для нас это прежде всего зерновые, которые с 15 же марта получили добавку к цене в виде таможенной пошлины 130%.
И масличные 360 евро на тонну. А до того, как у нас установился режим беспошлинный, существовала пошлина какая-то, и в процентах это что было?
Ну, 130% это запретительная
пошлина. Это понятно,
если
да. Пошлина, а вот прежде как это было?
Я не знаю. Честно говоря, по-моему, с Турцией действовал с момента вот возникновения массовой зерновой торговли как раз-таки беспошлинный режим. Почему? Потому что Турции наше зерно было нужно. И я тоже скажу, почему. Значит, список стран, которые были выкинуты из этого списка, вошли также Канада и Соединенные Штаты. Но они, правда, в Турцию особо зерновые и масличные не поставляют. Так вот, зерновые 130%, масличные 360 евро за тонну, ну, что будет тоже где-то 120-130%. Это фактически запретительная пошлина. Значит, плюсом является то, что сейчас уже вторая половина марта, и поставки, как правило, они сезонные, они начинаются бурно где-то в конце лета, большие объемы торгуются где-то осенью, и потом идет на спад эта торговля. На сегодняшний день, по сведению зерновиков, зерновые контракты выполнены в Турцию процентов уже на 85-90. По масличным чуть похуже, на 75%.
То есть вот тот урожай, который был, мы его реализовали,
да,
уже?
Да, мы его реализовали. Там не так много осталось. Но, конечно, сейчас вот оставшиеся 10-15% по пшенице и оставшиеся 25% по масличным, фактически эти контракты не могут быть выполнены, потому что турецкие покупатели не готовы покупать товар, который стал просто в раз неконкурентоспособным. Значит, что такое Турция для Российской Федерации? Что означает этот жест? Жест вполне себе серьезный. Турция наравне с Египтом делит пальму первенства по покупкам российского зерна и российских масличных культур. Значит, всего у нас зерновой экспорт оценивается вот в текущем году где-то в 34,5 миллиона тонн, стоит это 6 миллиардов долларов, это, в общем, внушительная величина, из них пшеница должно быть экспортировано на 25 миллионов тонн, значит, ну, соответственно, это где-то 72% и в цене тоже. Так вот, на Турцию приходится 19% от объема пшеницы. Значит, если учесть, что турки с июля 2016 года по январь 2017 года уже завезли 1,9, около 2 миллионов тонн, то объемы зернового экспорта в эту страну должны были составить в общем счете где-то 3,5 миллиона тонн.
Вам трудно сейчас будет обратиться вот в этой арифметике к деньгам живым? Ну, то есть, вот вы оперируете тоннами, а сколько это в денежном выражении? На какие суммы мы поставляли?
Значит, это около 20% от 4 миллиардов долларов.
Которые мы выручаем за
мы всю выручаем нашу... от экспорта пшеницы за границу, вот в дальний зарубеж. Значит, это, ну, где-то 800-900 миллионов долларов. Это большая величина. Вот что означает поставки зерна, прежде всего, пшеницы в Турцию. Значит, турки являлись не только большим покупателем зерновых, но они также на рынке очень хорошо были известны как большой поставщик муки. То есть большая часть этого самого зерна в Турции не задерживалась, а перерабатывалась в муку и поставлялась на внешние рынки.
А нам поставлялась?
Нам, может быть, в том числе. Может быть, в том числе. Мировой рынок муки, он так проницаем, и эта мука могла быть не только пакетирована уже в готовые магазинные пакеты, но просто большие заводские упаковки потом, которые могли быть расфасованы. И с этой точки зрения, в общем, решение также нелогично, потому что, отрубая фактически российский зерновой импорт, турки ставят под угрозу и свое мукомольное производство, и свой мучной экспорт. Значит, почему? Потому что, конечно, свят мест пуст не бывает, и российские объемы могут быть заменены, но, во-первых, та цена, которую россияне предлагали, и то качество, которое россияне предлагали, вот сейчас в этом регионе больше такого зерна нет, а во-вторых, ну, любая пертурбация, любое переподписание контрактов, любые издержки, связанные со сменой логистики и так далее,
это требует время и денег, да.
Это время.
Но
и денег.
Если договоренности не будет и будут вынуждены искать иных поставщиков, мукомолы турецкие, это Украина очевидным образом.
Ну, если брать ситуацию сегодняшнего дня, то есть сложившиеся урожайности и цены, то, в принципе, в Европе Франции нет, черноморские страны нет. Скорее всего, это единственная Украина, кто могла бы поставить эти объемы. Правда, они будут немножко подороже, чем российские, немножко похуже качества. Но, в принципе, Украина могла бы поставить эти объемы. Значит, я не говорю, конечно, о дальнем зерне, которое с логистической точки зрения проблематично. Это там Австралия, Южная Америка. Но это просто даже по времени переориентировать эти самые импортные потоки, им будет просто тяжело, потому что мукомольное производство, оно тоже, понимаете, требует сырья каждый день. Теперь, что такое турецкие продукты на российском рынке? Турки сами оценивают стоимость плодово-овощной продукции, которую они поставляют, и которая еще не разрешена для поставки в Россию, где-то в 1,8 миллиардов долларов. То есть речь идет о сравнимых на самом деле величинах, потому что там же не только пшеница российская поставлялась, еще масличная.
А вы не помните, как давно у нас этот запрет действует на овощи?
Ну, где-то года полтора.
Просто за это время они не переориентировались, они, ну, наверняка. То есть какие-то рынки найдены, и главное, где это, и кто
ну,
это?
Ну, рынки найдены, но я так полагаю, что с точки зрения спросовых ограничений, требований качества и логистики, эти рынки менее удобны, чем российские. Ну, понятно, что просто для них издержки продажи тоже какие-то существуют. Вот. Значит, на сегодняшний день разрешены к ввозу уже были лук, кабачки, цветная капуста, соль, гвоздики, там и еще кое-что. Под запретом оставались до сих пор мясо кур и индейки, которые не играют большой роли, томаты, огурцы, это серьезные позиции, виноград, яблоки, груши и клубника.
Секунду, вы сейчас перечисляли то, что разрешено.
То, что запрещено. Еще. То, что еще запрещено.
Нет, просто гвозди, вот то, что в самом начале вы перечисляли, там, начиная гвоздика и прочее, это разрешено.
Это разрешено. Да. А под запретом остаются вот томаты, главным образом, огурцы, виноград, яблоки, груши и клубника. Но за исключением клубники для турков это серьезные позиции, которые они вывозили в Россию и заинтересованы были торговлю продолжать. Значит, и по моей информации, такой, знаете, негласной, наша фитосанитарная служба из Россельхознадзора собиралась ехать в Турецкую Республику для того, чтобы обсуждать этот вопрос. Почему? Потому что это же не просто запрет, вот не вези и все.
Так или иначе, есть обоснование санитарное?
Был как-то оформлен фитосанитарными требованиями, ветеринарными требованиями в случае с курицей или индюшкой. Значит, ну и так как процедура принятия этих решений, она определенная существует, и она зависит не только от Российской Федерации, а от мировых правил и норм, то эти решения были введены в течение какого-то времени, после какой-то процедуры.
Соответственно, их отмена тоже требует времени.
Тоже. в течение какого-то времени в соответствии с какой-то процедурой. Значит, и вот тут мы подходим к вашему главному вопросу. Что это было? Честно говоря, я в недоумении, не знаю, как на него ответить, потому что я понимаю, что турки заинтересованы в восстановлении своего экспорта в Россию. Угу. Турки заинтересованы в возобновлении также импорта российского зерна к себе. Значит, по причине той, что на этом у них базируется не только там животноводство, мукомольное производство и так далее, но оно просто дешевле и лучше. Значит, и я понимаю, что они заинтересованы вести между этими позициями переговоры. Но когда вы ведете переговоры, вы должны позицию переговорную сохранять, а не захлопывать дверь. Почему? Потому что решение по томатам, по огурцам и прочему, оно может быть принято, и оно еще не принято.
Но дайте время.
Дайте время. Значит, а по зерну решение-то принято, то есть дверь-то захлопнут. Странные переговорные.
Все равно следом еще ряд вопросов, конечно, возникает. Урожай этого года, в случае, если Турция сохранит эти пошлины запретительные, нам будет где реализовать?
Рынок зерновой в мире, он существует, он, в общем, более-менее взвешен. Там сегодня имеется даже некоторый переизбыток, но переизбыток не катастрофический и вполне себе, который может быть преодолен нормальным торговцем. Я думаю, здесь проблем особых не будет, но просто так же, как для турецких покупателей, переориентация на других поставщиков потребует времени и денег,
так
и переориентация на покупателей других потребует времени и денег.
А когда вы упоминали о том, что Украина может стать поставщиком для Турции, самой Украине достаточно сырья, чтобы...
Поставляли куда-нибудь очень далеко.
Переориентироваться довольно просто.
Переориентироваться — это просто, быстро и выгоднее.
Угу.
Это будет просто выгодно.
Присоединяйтесь тоже к этой беседе. Напоминаю, в студии Леонид Ховоц, доктор экономических наук. 7373948 – это телефон нашего прямого эфира. Код 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. И говорит МСК-бот, это наш бот в Телеграме. Пишите и туда тоже. Да, наушники, пожалуйста, слушаем вас. Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Леонид, вот вы сказали, что это поставляет современно вот эти латифундисты, то есть не лучше ли перенаправить вот этот поток, так сказать, на развитие нашего мясо-молочного производства, то есть как бы здоровье поддержать нас, и, так сказать.
Спасибо. Мы сами можем освоить это сырье, которое
производим? Ну, во-первых, почему я говорю «мы»? Мы, потому что поставляют российские товаропроизводители, они относятся к нашему обществу, а это мы. Значит, теперь, что касается внутреннего рынка. Внутренний рынок сегодня тоже более-менее взвешен. Животноводы, к сожалению, находятся сегодня в достаточно стесненных конъюнктурных условиях, и они предъявляют спрос свой на зерновые корма, но этот спрос полностью удовлетворяется, и цены более-менее стабильны. Более того, они и в преддверии будущего урожая, и по конъюнктурным соображениям даже немножко начали снижаться. И, кстати говоря, отказ Турции от приобретения российского зерна в плане наших животноводов приведет для них к положительным последствиям, потому что внутренние цены на зерно за последние годы очень часто формировались, знаете, с фанаберии поставщиков. То есть они говорили, зачем я тебя буду поставлять, я лучше за границу поставлю. За границей сейчас осложнение, и, соответственно, это умерит их просто конъюнктурно.
Вы говорите, в будущем времени, а сейчас уже на ценах на зерно здесь, внутри России, сказалась ситуация турецкая?
Они и сезонно, и конъюнктурно приспадали. Просто этот тренд, он как бы, он есть, он...
Понятно. 7373948, прошу прощения, 7373948, телефон для звонков в прямой эфир, а на СМС-портале с вами спорят, 89-й пишет, да что за чушь, Россия поставляет в Турцию зерно только пятого класса, то есть фуражное, какая из него мука?
Российская Федерация в Турцию поставляет в основном зерно четвертого и третьего классов. Из четвертого и из третьего классов в Российской Федерации, во всяком случае, так же, как и в Турецкой Республике, в том числе и муку делают.
Угу. А почему в России так не развито мукомольное производство? Дорого мельницу купить, Крест Фоллин спрашивает.
Мукомольное производство в России развито и должно развиваться так же, как должно развиваться любое перерабатывающее производство.
Но сопоставимы масштабы этого рынка с турецким, например?
Ну, Турция развела свое мукомольное производство, я так понимаю, с экспортной ориентацией. У нас мукомольное производство в основном с ориентацией на внутренний рынок, и этого производства хватает для внутреннего рынка. Значит, я полагаю, что так же, как и другие отрасли, нам надо было бы его развивать для того, чтобы на рынок, на внешний продавать не просто примитивное сырье, зерно, а продукт переработки. Мука – это продукт переработки.
7373948, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Простите, пожалуйста, я простой обыватель, но вот такой вопрос. Почему комбикорм, фураж нельзя из нашего делать сырья? Мы как-то производство свое забываем, все лес, все это с корни продаем, зерно. А почему не переработать и действительно не получить прибыли? Может быть, оптимистичнее будет вот это сделать?
Здравствуйте. Комбикорм и фураж, который потребляет наше животноводство, делается, ну, в основном и, наверное, исключительно из нашего же сырья. Импортными там могут быть и чаще всего являются только специальные добавки, там, лекарственные и премиксы.
Часть
из них тоже отечественного
производства. А эти добавки, которые импортные, они сильно, из-за них сильно дорожает продукция?
Нет, не очень сильно. В основном главная составляющая стоимости комбикорма – это зерно, и зерно российское.
Юрий Каменков интересуется, рынок Китая, Японии, Индии, Ирана, Пакистана, он насколько перспективен для нашего зерна, ну, если с турками не сложится в итоге?
Перспективные рынки, только не надо забывать, что на этих рынках присутствуют и другие поставщики, и когда ты уже владеешь рынком, твои конкурентные и конъюнктурные издержки меньше, чем когда тебе приходится на рынок входить. А так, главные страны-покупатели сегодняшней вот пшеницы – это Египет, Турция, Бангладеш, Нигерия и страны Магриба. Это страны, в которых мы вот уже укрепились и продаем свое зерно.
Кстати, насчет Египта сегодня в «Коммерсанте» коротко упоминается, что на фоне трудностей с Турцией в Египте тоже возникли проблемы. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт получил письмо от главы компании «Артис Агро Экспорт». Компания получила извещение об обнаружении мертвых неидентифицируемых насекомых при выгрузке в порту республики 63 тысяч тонн пшеницы. Ну, просто могли бы прокомментировать? Вот обстоятельства складываются так, что товар доставлен, 63 тысячи тонн, и там обнаружено вот нечто подобное. Это значит, что все, вся партия гибнет?
Ну, вообще, прежде всего, это вряд ли связано с турецкой проблемой.
Нет, просто значит, это увлекается это не политика, в ряду с теми же публикациями,
это, что... Это обычная практика. Вот когда приходит судно в порт, его проверяют.
Это, конечно.
Значит, там два уровня проверки. Первое, что там в трюме? Соответствует ли там, допустим, написано, что в документах зерно третьего класса, да?
Угу.
По показателям, там, белковость и т.д. и т.п. Вот это проверяет, собственно, само зерно. Потом идет контроль загрязнителей и различных там добавок, которые не должны там быть. Это там минеральные примеси, вредители живые или мертвые, грибки и прочие токсины. Значит, если проверяется и обнаруживается, что, например, по вредителям, еще по какой-то там из пунктов проверки, к какому-то пункту проверки превышается предельно допустимое количество, начинается выяснение отношений. Значит, эта партия останавливается, там арестовывается, там допроверяется, туда должны приезжать представители или дистанционно должны спорить и так далее. То есть идет обычная процедура, которая, кстати говоря, и не только по отношению к России, практически на каждом рынке такие случаи.
Ну, понятно, на каждом рынке из любой категории продукции нечто подобное происходит, просто публикация в ряду публикаций о том, насколько наш зерновой рынок сейчас напряжен. Вот в связи с турецкой ситуацией здесь еще Египет подключается. 7373948, присоединяйтесь к беседе. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Михайлович. Скажите, у меня вопрос к вашему гостю. Зачем в Турцию для муки возить зерно, чтобы у нас что, своих мукомольных комбинатов нет? Спасибо.
Здравствуйте, во-первых. Но это же не мы в Турции перерабатываем зерно на муку. Это турецкая промышленность, это так они распоряжаются тем, что они покупают.
Нет, вопрос-то скорее о том, почему мы здесь мукомольную промышленность не развиваем, но нечто подобное уже слушатели спрашивали.
Да, я сказал, что да, ее надо развивать, в том числе экспортно-ориентированную. Почему? Потому что, конечно, переработанный товар лучше вывозить, чем товар непереработанный.
Очевидно. 7373948, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Это Марья Ивановна вас беспокоит. Меня Я хотела спросить у замминистра, как развивается кооперация у нас? Ведь столько продукции мы закапываем в землю, мы могли бы сами себя обеспечивать всем буквально. Раньше, в советское время, магазин не мог быть открытым, если у него не было отделения соки воды. В трех этих были все соки и все прочее. А у нас все это не перерабатывается, все закапывается в землю, даже в Подмосковье. Это что за безмозглость такая?
Поняли ваше соображение.
К сожалению, кооперация у нас в агропромышленном комплексе развивается медленно. Причем нужно говорить о двух типах кооперации. Первая кооперация – это кооперация сельхозтоваропроизводителей, мелких, средних, маленьких и не сельхозтоваропроизводителей, там, дачников, личные подсобные хозяйства, для того, чтобы людям облегчить обработку почвы, сбыт и так далее. Это абсолютно необходимо. И даже более необходимо, чем это было при социализме, где такие категории производителей, может быть, не товаров производителей, но производителей просто отсутствовали. И второй момент, вы, наверное, имели в виду Центросоюз. Это когда кооперация была с бытовая, частных предпринимателей, частных хозяйств. Да, такую кооперацию тоже нужно развивать, безусловно.
Слушайте, у меня есть вопрос.
К сожалению, она вот забыта и мало используется. Между тем, в сельской местности, где иногда бывает сложно купить обычные городские товары и сложно вывести продукты оттуда, вот разъездная торговля, которая была принята, или там кооповские пункты с магазинами и приемными пунктами одновременно, это вещь, которая спасла бы ситуацию сегодня. Это надо развивать.
Вопрос, который, вероятно, чуть раньше следовало задать, но я думаю, кто-то из слушателей к этому подойдет, но нет. Смотрите, сейчас в ситуации, когда наши производители могут ожидать, что с Турцией ситуация так и не выправится, есть возможность корректировать ожидания по урожаю на вот этом этапе, чтобы не было перепроизводства, с которым потом придется разбираться?
У нас перепроизводства не будет по одной простой причине, потому что урожаи в сельском хозяйстве, они вообще достаточно статичные, ну и плюс ко всему они серьезно зависят от природно-климатических условий. То есть вы провели посевную, посеяли примерно то же самое, что в прошлом году, исходя из ваших конъюнктурных соображений, хотите увеличить, не хотите увеличить. Ну, природа вот так распорядилась. Вот вчера я говорил со своим знакомым из Липецкой области, например, там плохо перезимовали озимые из-за того, что был ранний мороз. Но, очевидно, предположить можно, что и в Белгородской области, и вокруг вот центрально черноземных отраслей, областей сложилась ровно та же самая ситуация.
Я как раз и имел в виду конъюнктурные соображения. То есть производитель знает, что вот непонятно, как сложится с Турцией. Соответственно, в этом году он, может быть, засевает меньше?
Ну, вряд ли. Во-первых, то, что мы уже говорили, на мировом рынке баланс сложился, и то, что мы вывозим, востребовано. Другой вопрос, в каком направлении это востребовано. Еще есть одна тонкость, Сергей. Дело все в том, что Турция, Египет и там Нигерия, Бангладеш – это прямые контракты, которые максимально выгодные. В принципе, мы можем продать международным перекупщикам. Это компании «Большой пятерки». Это будет менее выгодно, но они продают просто вот...
То есть не пропадет?
Нет, не пропадет.
И переизбытка не
и
будет?
И валюта приедет в страну.
Мне кажется, это почти классический вопрос, когда вы приходите в нашу студию, но я все равно задаю, 37-й спрашивает. Скажите, а почему советский хлеб был вкуснее, чем нынешний?
Ну, мы уже это много раз на примере колбасы, масла и так далее здесь же в студии обсуждали. Ну, во-первых, действовали ГОСТы. Во-вторых, товаропроизводители часто, ну, хлебопеки в частности, вообще так гордились своей профессией. Их били, если был плохой хлеб, использовали зерно только самой высшей категории, не экономили на всяких...
Что значит били? Сотрудников советских предприятий били?
Ну, в смысле, ругались. Ага. Сильно ругали, хлеб был стратегическим товаром, а если они выпекали что-нибудь малокачественное, это сразу появлялось в газетах, и за это их сильно-сильно карали.
Ясно. Леонид Ховод сейчас в студии, доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия. Разговор продолжаем после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с доктором экономических наук Леонидом Холодом. И закончили мы перед новостями на хлебной теме. Владислав интересуется, а не пора ли хлебную комиссию вернуть? Я, честно говоря, даже не знаю, как это работало. Я могу интуитивно догадываться, что, вероятно, приходили строгие какие-то чиновники на предприятие.
Нет, хлебная комиссия занималась контролем качества хлеба и вообще контролировала там хлебозаготовки и так далее. Значит, этот орган был упразднен где-то в начале 2000-х годов, и вопрос о возобновлении его работы ставится без конца. Сейчас функции этой комиссии исполняет Россельхознадзор. Ну, я не знаю, если...
А почему относительно хлеба именно такая комиссия создана? По памяти о том, что это стратегический товар?
А это вот возвращаясь к нашему оборонному разговору по поводу качества хлеба в магазинах. Дело все в том, что при социализме и во многих странах, и при рыночной экономике хлеб считается абсолютно стратегическим, важнейшим политическим товаром. То есть это товар, который достоин особого контроля, особого товародвижения и так далее. И если при социализме, например, почему качество хлеба в магазине вот кажется кому-то лучше, ну, помимо того, что ты, когда молодой, тебе все лучше кажется, от того, что, как я сказал, были и ГОСТы, и били еще очень сильно, то есть и наказание за то, что ты мог там что-то набраковать. А сейчас рыночная экономика, и, в общем, ты должен рассчитывать на свою честность, и мы должны рассчитывать на честность товаропроизводителя, который должен понимать, что если он будет выпускать неизвестно что, у него просто товар не будут покупать. Это воспитывается, видимо, не за один год и даже не за два года. Вот, и хлебная комиссия или хлебная инспекция, она, собственно, при социализме была достаточно жестким органом, которая занималась вот исключительно хлебодвижением, хлебоконтролем там и так далее. Тем более, что хлеб, кстати говоря, тут мало кто знает, он бывает очень опасным товаром. Бывают такие заражения, бывают такие болезни у пшеницы и у других зерновых, которые просто физически опасны для человека. Вот, поэтому вопрос дискуссионный, он обсуждался и поднимался неоднократно за последние годы, но в конечном счете, если считают... Если власти сочтут, что Россельхознадзор плохо выполняет эти функции, но будут воссозданы хлебные инспекции.
389-й слушатель утверждает, а на юге России по показателям вообще нет зерна третьего класса. Ну, то есть, я подозреваю, что он имеет в виду то, что только ниже классом есть там продукция.
Ну, на юге России есть зерно третьего класса, есть зерно четвертого класса. Мы должны верить, в общем-то, официальным данным. Они могут, конечно, отклоняться от действительности, как любые данные от действительности могут отклоняться, но я думаю, что не радикально. В Российской Федерации нету зерна первого класса, и года три как практически нет ни одной тонны зерна второго класса, но третий класс и четвертый класс производят.
Когда вы говорите, что нет вообще, это значит, что вот действительно ни одной тонны, как вы сказали, то есть да. Нет ни одного производителя, который, ну, хотя бы просто из любви к профессии, не знаю, попытался что-то подобное затеять.
Ну,
нету.
Нет. К сожалению, нет.
Тогда вот тоже вопрос.
Российская Федерация, кстати говоря, это парадоксально, может быть, звучит, имея большой экспортный потенциал, аж даже на целых 34,5 миллиона тонн, зерно высших категорий качества закупает, в том числе и твердую пшеницу.
Что останавливает производителя?
Останавливает то, что, чтобы вам вырастить первый класс... Это во многих местах, вот с климатической точки зрения и природной точки зрения, где-то невозможно, где-то очень нерентабельно. Вам нужны семена особые, вам нужна куча удобрений, пестицидов, техники и т.д. и т.п. Это если даже природа позволяет это выращивать. И урожайность у первого класса, потому что там белковый свыше просто, будет поменьше. Что касается твердой пшеницы, но у нас вот в районе Оренбурга, Кургана и так далее, где... Зона такая жаркая, засушливая, там твердую пшеницу выращивали. Но проблема в том, что она дает очень-очень маленький урожай. И при сегодняшнем уровне цен, и при сегодняшнем уровне агрикультуры, ну, в общем, это не совсем рентабельное занятие.
Есть вопрос об одном из этапов реализации зерновой продукции. 89-й спрашивает, 77-й, простите, а сколько стоит тонна пшеницы в приемных пунктах? Вот это так же, это так работает? То есть есть фермер, предприниматель, он засеял свою или там арендованную землю, собрал этот урожай и...
Ну, в зерновой торговле, в хлебной торговле ровно та же самая система цен, как в любой другой агроторговле. То есть есть цена товаропроизводителя, закупочная цена, значит, есть оптовая цена вот первая, там оптовая цена вторая, там в зависимости от того, какое количество звеньев... И есть розничная цена уже на готовую продукцию. Ну да, между ними различие большое.
Ну, вот 77-й спрашивает, сколько в приемном пункте стоит?
Ну, я точно тонна. Сейчас не скажу, но я думаю, что тонна сейчас стоит где-то 7-8 тысяч. Угу. А потом там же зерно разного качества и разные места.
И Руслан тоже еще уточняет, но все-таки чем отличается зерно? Причем не дифференциация зерна первого и пятого класса, а чем отличается зерно первого класса от зерна второго класса?
Клейковиной. Белком.
7373948, снова вас приглашаем к беседе. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, меня вот экспорт, импорт не так сильно интересует. Я не такой глобальный человек, хотя у меня в дипломе написано «Международные экономические отношения». А меня вот волнует вопрос. Вы, может быть, обратили, доктор, внимание на то, что мясо курицы имело всплеск в марте по цене или даже волатильность какую-то? С чем это было связано? Я, например, увязывал с объявленным гриппом куриным. А вы что можете пояснить по этому вопросу? Спасибо.
Здравствуйте. Это может объясняться и объявленным куриным гриппом, хотя он в глобальном плане не состоялся. Но главным образом я бы объяснил бы это другим фактором. Вот вы же знаете, что за последние два года покупательная способность россиян снизилось. Вы же знаете, что уменьшился товарооборот. Если посмотреть цифры реализации мяса там, говядины или мелкого рогатого скота, там, козьего, баранины и свинины, то там, в общем, довольно-таки существенное падение объемов. Значит, ну так как курица у нас по табличке замещения, это последнее пристанище животной белковой пищи, вот, ну мясо фактически, она принимает на себя основной удар. Поэтому если потребление более дорогих видов мяса сократилось, то курица потребление не сократилось, а даже немножко увеличилось. Это первый момент. То есть чисто с конъюнктурной точки зрения курица в цене более-менее стабильна, с небольшими всплесками. Это уже хорошо. И второй момент, ну, на рынке же, понимаете, и флуктуации происходят стоимости зерна, то есть там от того, как, например, там успешнее пошла импортная сделка глобальная какая-нибудь, или на рынке мировом цены выросли, допустим, выросли здесь, упали здесь. Но в целом цены на курятину более-менее, слава тебе Господи, стабильны.
Леонид Иванович, а можно сейчас тогда вклиниться с вопросом о таком экономическом компоненте, который с сельским хозяйством, да, связан, но так, связь не самая прочная и не прямая. Центробанк сегодня заседает, и эксперты, сообщество 50 на 50 поделилось по мнениям о том, ставка Центробанка будет снижена или останется на прежнем уровне 10%. Готовы на эту ситуацию тоже взглянуть и, может, попробовать спрогнозировать?
Ну, вообще, с точки зрения вот реальной ситуации в экономике и с точки зрения вот наших задач развития, я бы сегодня несколько снизил бы учетную ставку.
Несколько это как? Просто есть люди, которые говорят о том, ну, что это может быть до 6%.
Сегодня она 10%, совершенно очевидно, что в реальном уже кредитном варианте она превращается там, в 16-18%. А с учетом того, что сельское хозяйство, если мы говорим об АБК, ну, да, отрасль достаточно рискованная, это может быть процентной ставкой выше, ее компенсирует там частично бюджет, но она высокая. Для того, чтобы страна развивалась, нужны кредиты, а кредиты не могут иметь запретительные ставки.
Да, но это...
Значит, 6-8%, 6-8%. Было в любом случае лучше, чем 10%. Сегодня инфляция низка, сегодня более-менее стабилизировано падение, и даже наблюдается некоторое оживление экономики, и, в принципе, это тот самый момент, когда ключевую ставку можно было бы приспустить.
Хорошо, ждем результатов сегодняшнего заседания Центробанка, где этот вопрос решается.
Кстати говоря, да. Сергей, вот очень часто сейчас задают вопрос, что происходит с нефтью, что происходит с рублем, почему
хорошо,
рубль,
давайте вообще
почему,
в сторону от сельского
хозяйства. Почему рубль дорожает при дешевеющей нефти? Так вот, высокая учетная ставка – это один из факторов удорожания рубля. Понимаете, но, к сожалению, когда вы привлекаете высокой ставкой вообще кредитование, которое формируется на основе учетной ставки, естественно, какой-то капитал спекулятивный, вы должны отдавать себе отчет, что это капитал, который не особо идет производству, не особо служит общим интересам развития. Это спекулятивный капитал.
Но и Минфин в нынешних условиях, конечно, заинтересован в том, чтобы рубль ослаб несколько. Но вот это решение о ключевой ставке, если она сокращается, если она снижается, что происходит с рублем, с валютами?
Если она снижается, то рубль немножко подешевеет.
Ну, то есть
просто предложение рублей на рынке увеличится.
Еще один аргумент в пользу того, что ставка, да, может быть снижена.
Да, конечно, потому что, вы понимаете, если действительно на 6% за последние там месяцы упала цена на нефть, и на 10% выросла стоимость рубля, то вы сразу можете ту же самую пропорцию переложить на выгоды или убытки импортеров и экспортеров. Если мы хотим, чтобы наша продукция, то же самое зерно, были более конкурентоспособны, то не может быть искусственного курса рубля. У нас сегодня плавающий курс. А ставка непосредственно влияет на стоимость рубля.
Дешевеющая нефть – это результат чего? Результат того, что…
Результат договоренности в рамках ОПЕК и присоединившихся
стран. Подождите, мы же договорились наоборот ради того, чтобы нефть дорожала, и она дорожала.
Ну, это вот, это все результат договоренности, потому что, в принципе, любые теперь разговоры вокруг этой договоренности приводят к подорожанию или подешевению.
Да, но вы-то сказали, что вот для вас, я, может быть, неверно вас понял, есть какой-то отчетливый тренд на то, что нефть дешевеет в последнее время и будет дешеветь дальше?
Нет, мы наблюдали тенденцию, которая она есть.
Она разве тенденция? Это все-таки колебания.
Нет, что если говорить о рынке нефти, то там сейчас глобальный фактор действует, вот этой самой договоренности вокруг ОПЕК,
да,
по ограничению добычи, и скорости, с которой встрепенутся огромное количество американских производителей сланцевых нефти,
которые
газа
уже, в общем,
и так далее.
Встрепенулись.
Значит,
и уже,
когда они встрепенутся, а при цене больше 50, они как раз получается, что часть из них рентабельна, то, соответственно, начнется понижательный тренд.
Вопрос.
Это будет уже следующая жизнь.
Следующая жизнь, она один из этапов жизненно важных. У нас летом ОПЕК снова будет решать для себя вопрос о том, сокращать добычу или нет, и сейчас уже нет такой уверенности, что договорятся.
Ну да, а неделю тому назад или две недели тому назад, я уж не помню, саудовский король сказал, что они еще подумают сильно, прежде чем подтверждать или не подтверждать эту договоренность. И вот одно вот такое вот слово, одна словесная интервенция на этом рынке приводит к серьезным колебаниям. Почему я говорю, что сейчас тренды вверх и вниз, они трендами остаются, идет как бы тренд стабильной, да, цены, но колебания, они от словесных интервенций вот в условиях такой договоренности картельной, они становятся более серьезными разрушителями. Вот сказал кто-нибудь, цена пошла вниз, сказал что-нибудь, кто-нибудь, цена пошла вверх.
Ну да, так это работает. У нас не так много времени остается, хотелось обратиться к сегодняшней строго новостной теме, это изменение тарифов системы «Платон». Премьер Медведев накануне встречался с дальнобойщиками, и было принято в итоге решение, что тариф в системе «Платон» не настолько повышается, насколько ожидалось. То есть предполагалось, что там будет 3 рубля и 6 копеек за километр, а в итоге это рубль и 91 копейка за километр. Ну, повышение на 25%. В этой ситуации есть мнение о том, вот объявленная прежде ставка, там, 3 с чем-то рубля, это делалось специально для того, чтобы потом торжественно объявить о том, что она будет значительно ниже?
Я не думаю. Я думаю, что просто это, знаете, из цикла, что человек предполагает, а Бог располагает. Были расчеты, чтобы система эта работала, она же должна и окупаться, и приносить какой-то доход. Были какие-то там другие еще, наверное, мотивы. Потом это встретило, в общем-то, серьезное сопротивление со стороны перевозчиков. Плюс ко всему появились расчеты, как это подействует, будучи перенесенным в цены конечной продукции на ситуацию на рынке и так далее. Я думаю, что вот нынешнее промежуточное решение более чем разумное.
Сам факт наличия системы «Платон» к сегодняшнему дню уже, по-вашему, вот, насколько это травматический фактор для предпринимателей, ну, для представителей сельского хозяйства?
Ну, для сельского хозяйства это не самый травматический фактор, потому что, в конечном счете, при сегодняшних ценах это не такую серьезную нагрузку ценовую с собой несет. Для перевозчиков, да, это весьма болезненно. Почему? Потому что, к сожалению, для всех нас вот эти новые меры, они совпали еще и с серьезными колебаниями платежеспособного спроса и серьезным, как вот мы уже говорили не раз, переструктурированием рынка. Когда, ну, в общем, маржа, которая может быть взята или куда-то перераспределена, просто сокращается. Условно говоря, платежеспособность низкая останавливает рост цен на потребительском рынке. Он меньше, чем, допустим, он мог бы быть при пересчете из курсовой разницы там, или из чистой инфляции продуктовой той же самой.
7.3948.
Ну, вот ситуация на рынке напряженная, и когда вы новый удорожающий фактор вводите, это, ну, более болезненно.
Я вопрос так и ставил, потому что фактор уже, по сути, не очень новый. Ну, то есть какое-то время он уже работает, и, может быть, все уже адаптировались, как-то притерлись к этому.
Ну, он пока еще начинал действовать, потому что не все установили эти аппараты, и, в общем, не все еще научились
как бы
им пользоваться, и было сопротивление со стороны дальнобойщиков, и какое-то время их особо не штрафовали за отсутствие приборов.
Леонид Холод в студии. Мы вот по новостным сегодняшним темам быстро так прошлись. Теперь слово вам. Ваши вопросы слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня два коротких вопроса будет. Скажите, пожалуйста, а сколько можно вообще зерна вырастить на дальневосточном гектаре? Вообще там экономически выгодно это ведение сельского хозяйства на таких климатических условиях и, ну, на столь малой площади? И второй вопрос. Что выгоднее, экспортировать зерно или муку уже переработанную из этого зерна в своей стране? Спасибо.
Ну, начнем с простого вопроса, со второго. Выгодно экспортировать переработанную продукцию, потому что там российского труда, труда наших тружеников будет больше. Значит, они получат зарплату и еще крутанут сами собой, в общем-то, серьезный механизм мультипликации экономики. То есть будут развивать экономику. Это первый момент. Да плюс ко всему это и дороже, и выгоднее, и т.д. и т.п. И прочие радости от этого. Что касается дальневосточного гектара. На гектаре зерна вы много не вырастите. На гектаре можно разбить сад, заняться огородными культурами, да, тогда это производство какое-то будет иметь коммерческий смысл. Значит, что касается животноводства с кормом прямо непосредственно на этом же гектаре, это вряд ли возможно, ну, имеется в виду крупного рогатого скота. Если построить на гектаре ферму какую-то, ну, и привозить корма, да, то это можно вести такое производство. Любое растениеводческое производство потребует от того, кто хочет им заняться, серьезных довольно-таки вложений, от раскорчевки или выравнивания там местности, в зависимости от того, где расположен этот участок, что он из себя представляет, до внесения удобрений, до разных прочих приемов агрикультуры применения. Вот, в принципе, все возможно. Вопрос времени, денег и конкретной ситуации.
389-й пространно высказывается. Качество зерна, выращиваемого в России, подтверждает продовольственную безземельность нашей страны. Нет земли, на которой можно что-то вырастить, кроме перловки и ржи. Наши предки не оставили нам хороших земель. Вот это последнее утверждение, оно насколько
справедливо. Российская Федерация – огромная страна. И вы знаете, если взять, например, земельные угодья того же самого Краснодара, Ростова, там и Ставрополя, то там, с учетом различных зон, сельхозугодий больше, чем во Франции. Франция производит много сельхозпродукции, и земля там и нормальное увлажнение имеет, и огромный слой чернозема, то есть более плодородных земель вообще, и удобных, и расположенных, и с точки зрения климата благоприятных, в мире вообще очень мало. Я думаю, что предки нам и Бог оставили очень много.
Юрий рассуждает: я слышал, что почти вся пшеница генетически модифицирована, и зерно часто невозможно использовать как семена, и поэтому мы вынуждены закупать их в Польше.
Польша? Mm-hmm. Ну нет, пшеница очень мало генетически модифицирована. Это, во-первых. Во-вторых, у нас же закон принят вообще был в прошлом году по поводу серьезного ограничения оборота генетически модифицированных организмов, и это не совсем так. А семена мы закупаем, потому что в свое время не уберегли нашу собственную семеноводческую базу. И ровно так же, как мукомольное производство, эту базу критически важно и нужно развивать внутри Российской Федерации.
А вы сами как относитесь к генно-модифицированной продукции?
Я вот посередине, я умеренный, и ни сторонник, и ни противник. Знаете, есть модификации и модификации. Есть модификации, которые фактически означают ускоренную селекцию. То есть, когда вместо там 10 лет выбора лучших, сильнее там, и так далее, хороших растений, вы просто изменяете генокод и усиливаете те признаки, которые в растениях есть. И есть модификации, когда привносите в растение то, чего там не было, от животных там или от других растений и так далее. Я думаю, что за генной инженерией будущее, и я думаю, что вот любых способов интенсификации сельского хозяйства на сегодняшний день просто не хватит для того, чтобы успеть за ростом народонаселения в мире, за ростом количества ртов, и это фактор, который двигает генную науку вперед. И можно, конечно, и нужно осторожно к генным модификациям относиться, но то, что генетика позволяет, в общем-то, просто ускорить нормальную селективную работу, это факт.
Леонид Ховод, доктор экономических наук, сейчас на ваши вопросы отвечает. Около 5 минут у нас эфира осталось. Все время ваше. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Олег.
Да.
Скажите, я правильно понимаю, что экспорт зерна в крупных объемах, это идет не из Советского Союза, а опыт уже новый, что называется, незалежной России, когда умирали совхозы, колхозы, и появились новые формы хозяйствования?
Ну, экспорт зерна сегодня, вот 35 миллионов тонн, это из Российской Федерации, то есть не из союзных бывших
республик. Нет, вопрос даже не о географии, а
о формах хозяйства.
О рыночном устройстве, да, о форме хозяйства.
Ну, поставщики этого самого зерна вполне себе разнообразные. Это могут быть и агрохолдинги, это могут быть коллективные хозяйства, читай, бывшие колхозы и совхозы. Ну, в зависимости от того, какие работают в местах, где это зерно произрастает. У нас, как правило, грузится, если через черноморские порты, то это Ставропольский, Краснодарский на край, там, Ростовской области и так далее, там присутствуют и те, и другие, и мелкие хозяйства.
Просто если слушатель нас к обратной исторической перспективе обращал, опять же, он имел в виду, что Советский Союз не экспортировал, по его мнению, зерно, а вот нынешняя формация, да, мы можем себе позволить быть экспортерами.
Вы знаете, это и так, и не так. Дело все в том, что Советский Союз состоял из, кроме как Российской Федерации, еще 14 республик, которые стали в раз потом зарубежьем. И Российская Федерация и Украина были нетоэкспортерами внутри этой большой страны. И если взять по объемам, то из Российской Федерации в сторону направления Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и прочих республик вывозилось довольно-таки много зерна. Значит, дальнее зарубежье мы зерно не поставляли. Что касается покупок зерна из-за рубежа, из дальнего зарубежья, ну, не нужно забывать, что в Советском Союзе было гораздо более мощное животноводство. И едоков-то было, в общем, 250 миллионов человек, а не 150, как сейчас. Значит, то есть, соответственно, и людей было больше, и потребителей зерна было больше, соответственно, в виде животных и вот этого нашего большого населения. Поэтому, в принципе, да, есть фактор повышения производительности в зерновом секторе, но я думаю, что эффективность повысилась процентов на 20. Вот эти вот сравнения цифр тогдашнего импорта, экспорта внутреннего, сегодняшнего экспорта, сегодняшнего небольшого импорта.
Плюс 20%.
Зернового, да, где-то на 20% мы выйдем.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да,
как вы смотрите на то, чтобы мы создавали государственные агропромышленные комплексы? Ведь надежды начальника никакой. Он только думает о своей выгоде. А тут как раз было бы все импортозамещения построены на этом. Сколько мы покупаем сельхозпродукции, а на агропромышленных комплексах, государственных именно, мы бы выпускали все, и были бы население сельское занято, и не ехали бы никто.
Ну, да, спасибо, мы вас поняли.
Я смотрю на это, знаете, как очень просто. Не будучи сторонником ни государственной экономики, ни рыночной экономики, нужно все-таки понимать, в какой экономике мы живем. Мы живем в рыночной экономике, где формы хозяйствования частные. Если мы начнем их смешивать, то у нас получатся большие экономические неприятности. Поэтому сегодня очевидно совершенно, что государственные формы хозяйствования, вот общестроевые в сельской местности, ну, в общем, не совсем были бы имманентны нашему экономическому устройству.
Ну, и в финале коротко могли бы ответить на вопрос 69-го. Он, видимо, послушав вас, ваше рассуждение о том, что о том, как соотносилось производство мясной продукции в Советском Союзе, зерновой продукции, утверждает, нынешний экспорт зерна – это импорт мяса.
Ну, это утверждение. Это так же так, да. Да, это так же так.
Ну что ж, на этом просто на подтверждение мнения.
И завоз муки – то же самое, и завоз мяса в страну – то же самое.
В смысле, есть, то же самое. Есть. Нет, смотрите, вот здесь зависимость. Нет, то, экспорт что... зерна – это импорт мяса.
Да.
Ну,
да.
Это понятно. Но да. С мукой, допустим, импорт муки – это...
Ну, это вывоз зерна.
Понятно.
Понятно, что и мясо, и муку, и все остальное, продукты переработки зерна лучше производить здесь, это надо развивать.
Спасибо за эту беседу.
Спасибо
Леонид
большое.
Холод был в студии, доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. Ждем вас снова, Леонид Иванович. Спасибо.
Спасибо.